Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Иван Панкин, Игорь Виттель на связи по скайпу. С вами, как обычно, мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, друзья!
Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал называется «Нео Панкин». Присоединяйтесь, подписывайтесь, нажимайте на лайки, пишите, пожалуйста, в чате, в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Микрофон будет работать, сумеем с вами пообщаться, ответить на какие-то ваши вопросы. Разумеется, в Рутюбе и во ВКонтакте каналы группы называются «Радио Комсомольская правда», там все то же самое. Слушать и не смотреть можно на сайте radiokp.ru, есть кнопка «Прямой эфир», нажимаете «Слушайте». Либо рекомендуем замечательный агрегатор podcast.ru. Телеграм-канал Панкин, Виттель Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Начинаем.
Что будет?
Что будет, что будет, что будет. А вот насчет, кстати говоря, вероятного визита Владимира Путина в Турцию, который анонсировал Эрдоган, как ты думаешь, будет? Дата пока не определена, да и на самом деле нельзя сказать, что прям вот обязательно Владимир Путин поедет туда, в Турцию, на встречу с Эрдоганом. И тем не менее, как ты считаешь?
Что считаю?
Поедет или туда? Нет?
О чем пойдет речь?
Нет, для начала поедет ли в Турцию Владимир Путин?
Ты имеешь в виду, не арестует ли его там международный уголовный
суд? Да не только. Владимир Путин очень нынче избирателен относительно зарубежных визитов. Разве нет?
Ну,
насчет Муса, да, ты прав.
Насчет Муса ничего не скажу. Я не думаю, что Эрдоган настолько обурил. А что касается, стоит ли туда ехать, безусловно, Турция остается одним из таких краеугольных кирпичиков, возможно, нового мира. Я думаю, что мы не оставляем, ну, как вот сказать, я даже не скажу, надежды, идей, а не оставляем
построить идей. Дивный новый мир.
Не то, что построить дивный новый мир, а сделать это так, чтобы, значит, не те страны, не только те страны, которые уже продемонстрировали желание войти с нами в какие-то экономические около того союза, но и страны, которые являются нашими давними партнерами, но при этом входят во враждебные нам блоки. Вот, сформулируем так. Напомню, что Турция страшно обижена, что ее никак не берут в Евросоюз. Все время она там около двери околачивается.
Причем с 90-х не берут.
Да. А напомню, что все-таки Турция одна из самых первых членов НАТО. Но вот НАТО, да, а Евросоюз, и вот она реально на это обижена. Не просто не берут, а еще как-то унизительно не берут. И Турция в какой-то момент вполне себе может хлопнуть дверью, если ее не перестанут нагибать, уж прости за выражение, требовать от нее серьезных санкций по отношению к России, прекратить торговые отношения с Россией и так далее. Поэтому Турция нам нужна, несмотря на то, что Эрдоган нам никакой не друг, и об этом много раз было нами сказано с тобой, но Турция нужна, поэтому ничего странного в том, что Путин может поехать в Турцию, я не вижу.
Хорошо, а что насчет Франции? Ведь Франция направила приглашение России для участия в церемонии 6 июня, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Об этом сообщила местная радиостанция «Европа-1». И согласно этому сообщению, приглашение будет направлено по дипломатическим каналам. Президент России Владимир Путин, напомню, принимал участие в такой церемонии, которая была посвящена 70-летию высадки. Это было в 2014 году, 10 лет назад.
Ну, то, что было в 2014 году, бульон поросло.
Останется в 2014 году.
Да.
Кроме Крыма, кстати говоря. Крым остался с нами в данном случае.
Да, Крым остался с нами. Ну, что тебе сказать? Надо, возможно, тут вопрос, а кто, соответственно, кому прислали приглашение, кого приглашают. Если Путина...
Пригласили Россию. Давай так.
Хорошо. Значит, если речь идет лично о Владимире Владимировиче, я бы не ехал, потому что Франция, не Турция, проблемы могут быть. Заманивают, а ежели кого-то послать из нашего, находящегося не под санкциями, то можно.
Лаврова кого же еще?
Да. Лаврова, ничего плохого не вижу. Это действительно очень важная союзническая миссия. И, не знаю, наверное, в ответ надо обязательно пригласить Макрона на парад 9 мая.
Тут тоже, ты же сам понимаешь, что Макрон-то не поедет как раз-таки. Вспомни его визит двухлетней давности. Уже началась специальная военная операция, он приезжал, и вот этот огромный стол, за которым он сидел с Путиным, ты помнишь, да, на расстоянии 10 метров, реально.
Ты знаешь, позвать Макрона, я ни в коем случае не хочу умалять французское сопротивление. Оно было, и оно в нашей памяти, и в нем было очень много русских людей. Та же княжна Вики Оболенский, который Владимир Владимирович Буч в Париже, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, точнее, под Парижем, возложил цветы и вообще сделал так, чтобы это кладбище продолжало существовать. И эти люди навсегда в нашей памяти. Но я не могу не вспомнить слова Кейтеля, по-моему, кто там капитуляцию подписывал, Кейтель, по-моему, когда он увидел французскую делегацию, сказал, что эти тоже нас победили. Не хотят они приезжать на 9 мая, но им там делать-то и нечего. Я имел в виду позвать их исключительно с такой иронией, с сарказмом. А если Лавров поедет на высадку Нормандия-Неман, то, в общем, на союзническую историю, не на высадку, на юбилей Нормандии-Неман, то, естественно, ничего плохого в этом не вижу. Я тебе больше скажу. В Москве на Введенском кладбище есть кусок французской земли, где, в общем, перезахоронили оттуда прах летчиков французской эскадрильи, но осталось, и это считается землей Франции. Ты можешь побывать во Франции без визы, это Введенское кладбище в Москве. Более того, там, ты знаешь, захоронен прах французов 12-го года и немцев, погибших в России в Первой мировой войне, и ничего, мирно лежат, кстати.
Пусть лежат. Мы в этом смысле не против. Франция тем временем, по-моему, хочет рассориться с Азербайджаном. Или наоборот, я уж не знаю. Французы отозвали посла в Азербайджане для консультаций. Собственно, я так понимаю, что все идет к... если не к разрыву дипломатических отношений, то к очень серьезной конфронтации между ними из-за Армении.
В общем, это неудивительно. Дело в том, что количество армян, проживающих во Франции...
превышает даже количество проживающих у нас?
Примерно. В процентном соотношении, я думаю, так точно. И армянское лобби во Франции сильно, как нигде. Поэтому... В общем, это логично. Если бы Калифорния была отдельным штатом, то Калифорния бы отозвала своего посла из Азербайджана. Там тоже, знаешь, в Лос-Анджелесе количество армян неимоверное. Поэтому армяне на дипломатическом уровне намного еще способны. Они реально очень сильно давят. И заметим, что вся армянская диаспора, среди которой очень многие известные люди, ведь сколько делал для Армении Шарль Азнавур, например, или делает певица Шер, или делают очень многие люди. Поэтому есть на кого надавить и есть с чем поработать. Поссорятся Франция с Азербайджаном. Насколько я помню, как от энергодержавы Франция не особо зависит, а так остальное все не имеет значения. Торговые связи там надо посмотреть. Я думаю, что Франция какое-то оружие продает. Мы раз про Францию-то заговорили, мы с тобой почему-то не взяли, я не знаю, может, ты без меня брал, тему, что сербы, гады, почему-то решили закупать самолеты у французов. Это очень такая тревожащая нас тема.
Узбекистан поезда закупает, представляешь, у французов.
Одно дело поезда, понимаешь, у нас с поездами это... движется со своим производством ни шатка, ни валка. Вот самолеты у нас есть. Да, почему я говорю ни шатка, ни валка? Мы, конечно, молодцы, но сейчас же грозятся высокоскоростную магистраль Москва-Питер запустить аж к 2028 году. Поезд будет идти 2 часа 15 минут. Возникает вопрос, ребята, а где поезд? Что с испытаниями хотя бы замены ласточки? Где вы возьмете высокоскоростные поезда? Ну, вот вопросов очень много, и поэтому там спорить, почему вдруг Узбекистан там закупит у немцев или французов, это понятно, у них оно есть. А вот с самолетами очень странно, у нас есть эти самолеты. Чем французские, дешевле, лучше, какие-то финансирование какое-то предоставили. В любом случае, это тревожащий момент.
А что тебя конкретно тревожит? Сербам нужно бегать между зайчиков, что называется. Угодить и тем, и этим. Они сказали недавно, что санкции мы против России вводить не будем. То есть присоединяться, если быть корректным, к санкциям против России. Тебе этого мало? Ты чего-то еще от них хочешь?
Я от них особо ничего не хочу, но я просто пытаюсь понять, зачем именно французские самолеты.
Ну, хорошо, купили бы они английские самолеты, и тебя бы это успокоило или что? Почему именно французские? Вот выбрали французские, видимо, они обошлись дешевле всего в соотношении цена-качество.
Если бы я покупал, я бы купил шведские, они очень хорошие.
Ну, тебе было бы спокойнее, если бы купили шведские?
Нет, мне было бы спокойнее, если бы купили наши.
Или ты просто хочешь, чтобы сербы летали на комфортных самолетах? Я не понимаю, в чем как бы... Шведские самолеты, наверное, хорошие во всех смыслах.
Я хочу, чтобы они летали на наших самолетах.
На наших самолетах тогда нужно заканчивать специальную военную операцию поскорее, и там уже можно будет поговорить про наши самолеты, ваши самолеты и так далее. Иван Панкин, Игорь Виттель, у нас небольшой перерыв. Совсем скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем эфир. Так, ну, куда же мы без евреев-то, да, Игорь? Никак не пройти мимо.
Что? Опять евреи?
Ну, а как же? Куда же они делись-то? Итак, армия обороны Израиля, она же ЦАХАЛ, решила, как ответить на удар Ирана. Но с датой там пока не определились, пишет «Иерусалим-Пост» со ссылкой на источники. Варианты ответа варьируются от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до ударов по беспилотникам или баллистическим ракетам. Также рассматриваются санкции против иранского корпуса стражи исламской революции, они же КСИР, ну и кибератака.
Ну, это прямо вот из этого все я бы выбирал, конечно, санкции, потому что, ну как же так, скажут иранцы.
Вот мы... Нет, мне, если честно, мне надоело вот это санкционное лидерство, пусть Иран нас догоняет. Мы все время были позади, потом резко опередили, слишком резко, я бы хотел, чтобы все-таки, ну...
Секундочку, я не думаю, что мы опередили Иран по количеству санкций, Иран все-таки, по-моему, если надо, конечно,
На нас сильно больше санкций, чем на Иране. Да. Игорь, ну, прости, ладно. Да. Жаль тебя разочаровывать, как бы. Но...
Я не считал.
Ты не считал. 19 тысяч санкций, как бы, у нас.
Значит, смотри, тут, чтобы обсудить эту тему, нужно понимать, да, есть ли в этом какое-то рациональное зерно. Да, рацио, оно всегда полезно, и вот тут надо понять, что хочет Израиль. Ну, в принципе. Каково целеполагание Израиля глобально? Действительно ли Израиль считает, что Иран – это такая вот страна, режим аятол кровавых, которые вот прямо спят и видят, как уничтожат Израиль? А действительно ли они в это верят? Ну, главное же самому себе не врать. Действительно ли они считают, что вот как только Иран получит или получил ядерное оружие, Иран возьмет и нанесет удар по Израилю? Я не думаю, что Израиль так думает. Я думаю, что, как неоднократно говорил наш уважаемый Карина Александровна Геворгян, они обо всем давно договорились. Естественно, там борьба нанайских мальчиков будет в эфире продолжаться, взаимные угрозы, санкции, показательные какие-то удары, особо не наносящие никакого вреда. Это с одной стороны. С другой стороны, Бениамину Нетаньяху как никогда нужна маленькая победоносная война. Ну, ежели он считает, что он может ее устроить, да, то есть, безусловно, ему надо сплотить народ Израиля вокруг себя. Иначе, как неоднократно говорили многие эксперты, да, в общем, я постоянно это говорю, бенчик светит нары. Это вообще традиционное развлечение Израиля. Не украл, выпил в тюрьму, а избрался, руководил Израилем, неважно, президент или премьер-министр, и отправился на нары. А поэтому, конечно, ему нужна маленькая победоносная война. Если он себя убедил, что он это сможет, то действительно будет какой-то серьезный удар по Ирану. Я не верю в то, что он это сделает, просто потому что 7 октября показал, что никакой маленькой победоносной войны не будет. И если на протяжении уже там полгода примерно, если не больше, Израиль не может справиться с Хамасом, то обязательно с Ираном он получит в ответ еще больше. Поэтому, ну, хорошо, естественно, в общественном пространстве должно обсуждаться непобедимость Израиля, то, что мы нанесем удар, и все, и, господи, как там было-то в известном этом гимне нашим красноармейцев, и танки наши быстрые. Все это надо, безусловно, рассказывать Jerusalem Post и известные СМИ, один из главных рупоров израильской пропаганды. Ну, пусть рассказывает. Я не думаю, что что-то серьезное произойдет. Либо, да, формально обозначит какой-нибудь удар, никакого вреда Ирану он не принесет.
Броня крепка, Игорь.
Броня крепка, спасибо вам.
Так, насчет санкций. Странно, что ты этого не знаешь. Давай тогда тебя просвещу и всех остальных. Итак, Россия стала мировым лидером по количеству введенных санкций, обогнав Иран. С 22 февраля против Москвы ввели 2778 новых санкций. Почти столько же, сколько действовало до этого. Россия стала мировым лидером по количеству санкций, которые ввели против нее другие государства. Это там из базы следует, из какой-то. Значит, до специальной военной операции Россия находилась на второй строчке после Ирана. На тот момент против Тегерана было введено 3616 санкционных ограничений, а против Москвы 2754. На третьей строчке Сирия была, там чуть меньше, чем у нас, у нее всего лишь было, что странно. Но начиная с февраля 2022 года против Москвы было введено еще 2778 новых санкций. Общее количество достигло 5532. А далее свежая циферка. Практически вот к двухлетию специальной военной операции 15628. Вот так. А когда 13-й пакет ввели или нет, я уже забыл, пропустил. Вот, значит, если брать новый пакет, то будет 15821 штука. Иран там где-то сильно позади болтается.
Дело же, это не странно, что я не знаю, просто уже перестал обращать внимание на это все. Вопрос только в том, что не в количестве дела, а в качестве. Ирану перекрыли настолько все, понимаешь, включая торговлю энергоносителями, что Ирану пришлось гораздо более туго. Мы неожиданно оказались более устойчивыми к санкциям. Поэтому я не буду с тобой спорить по количеству, ты, конечно, прав.
Не я санкции вводил, Игорь.
Да, нет, я имею в виду, что у кого больше. Я давно перестал подсчитывать, какие санкции ввели. Ну, ввели и ввели. Меня вон больше другое волнует. Я вот сейчас сижу, пью водичку, да, и с удивлением замечаю, я давно это, кстати, уже заметил, что как бы санкции, импортозамещение, вот почему у нас, если пройдешься по московским заведениям общепита, продается вода из Казахстана в большом количестве. Она чем-то лучше российской. Почему мы не можем уж воду-то, я понимаю, там какие-то, можно долго спорить, есть ли разница между каким-нибудь Виттелем и прочей хнёй, ну, считается, что это премиальная вода, почему она на полках, но почему не можем справиться со своей водой, почему мы в Казахстане воду закупаем в таком количестве?
Ты у меня спрашиваешь?
Это риторический вопрос.
Слава богу, потому что я не знаю ответа,
я
честно говоря.
Я сейчас смотрю на бутылочку с водой, думаю, ну да, симпатичная бутылочка, но почему у нас столько своей воды, и у нас столько всякого нужного, интересного, что мы можем сами себе обеспечить, почему тут санкции? Сами на себя, что ли, санкции вводим?
Ну, честно говоря, я не знаю. Вот с водой ты меня удивил. А вообще, вот тебе новость тоже на подумать. Литва возобновила импорт зерна из России. Сделано это после полугодового перерыва. Такие дела. Страны ЕС в целом у нас купили 92,5 тысячи тонн российского зерна в феврале 2024 года. То есть вот недавно. Да? Но что любопытно, Литва у нас возобновила.
Ничего в этом.
Главное, смотри, тут, наверное, новость надо по-другому развернуть. Не Литва возобновила импорт, а Россия возобновила экспорт в Литву. Вот это, на мой взгляд, странно.
На мою точку зрения, знаешь, никаких экономических отношений со странами нам враждебными.
Есть нам враждебные страны разного толка и характера, допустим, взять какую-то Венгрию, допустим, да, которая все-таки так или иначе, она входит в Евросоюз, она там присоединяется к санкциям, ну, конечно, пытается как-то этому противостоять там со своей стороны, потому что ей это выгодно, но так или иначе она в той команде. Вот. А есть страны Прибалтики, я бы их вообще, знаешь, в отдельную команду поместил. Очень враждебные. Есть враждебные страны, то есть недружественные, а эти очень недружественные.
Ну, в общем, ты прав, я с тобой даже спорить не буду. Я не знаю, зачем мы продаем, если только там вспомнить, что у нас был рекордный урожай зерна, его скопилось много, хранить в таком количестве, возможно, негде, и мы продаем по этой...
Ну, кстати, вот нет, на самом деле хороший ответ ты дал, откровенно говоря. Далее, раз уж мы заговорили про Венгрию, Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже, заявил, что она должна уйти в отставку, потому что провалила все ключевые проекты. Во!
Молодец.
Идем дальше. Молодец.
У Орбана и Фица есть яйца. Это единственное, что я тебе могу по этому поводу сказать.
Нет, секундочку. У него нет энергоресурсов, а не есть яйца. Давай так, которые ему очень нужны, российские.
Извини, но есть, нету энергоресурсов, но яйца у него тоже есть. Сказать такое сейчас... Это вызов, и он понимает, что в ответ ему может прилететь. Но вот Фитца сказал, что никакой Украины в НАТО не будет, что нам нужна нейтральная Украина, нам, Словакии, имеется в виду, а не Украина в составе НАТО. Это тоже надо иметь запасную пару яиц, потому что это сейчас в наглую уже... Словакия, которая находится в зависимости от очень многих факторов, стран, блоков и так далее, должна бы себя была вести осторожно. А нет, это хорошие новости. Знаешь, как Владимир Ильич Ленин говорил, стена догнилая, к ней развалится. Евросоюз, НАТО, а ведь пальчиком ткнешь, могут развалиться.
Кстати говоря, у нас уже дело идет к перерыву, но вот официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на то, что в заявлениях ООН по Запорожской АЭС и Буче есть противоречия. Эти противоречия мы сегодня обязательно разберем, друзья, но сделаем это уже чуть позже, наверное, потому что сейчас уже, к сожалению, не укладываемся. Так, большой перерыв, микрофон будет работать, так что, пожалуйста, пишите ваши вопросы не только в YouTube, но и в Рутюбе, и в ВКонтакте. Иван Панкин, Игорь Виттель. Скоро вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда», никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. С вами, друзья, по-прежнему все в порядке. Продолжаем эфир. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube. Канал называется «Нео Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Рутюб и ВКонтакте, все то же самое. Каналы группы называются «Радио Комсомольская правда». Ну и телеграм-каналы «Панкин», «Виттель. Реальность». Можете еще подписаться на телеграм-канал Роман Сапоньков. Это известный военный корреспондент. Он с нами сейчас и побеседует. Роман, мы тебя приветствуем.
Иван, приветствую.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот есть такая штука для маскировочных сетей «Основа». Я не помню, как она называется. Там есть название специальное. И ее надо заказывать сильно заранее, то есть обязательно на предзаказ. А с чем это связано, скажи, в чем проблема? Почему у нас вот даже с основой для маскировочных сетей проблемы? Вот тут Виталь пожаловался, что мы воду из Казахстана заказываем, обычную питьевую. Но это ладно, в сторону отложим. А вот с чем связана проблема производить в достаточном количестве основу для маскировочных сетей?
Ну, смотри, насколько я вот поверхностно, как волонтер, знаком с маскировочными сетями, там два варианта. Либо плести их из рыбацких сетей, узкой сетки, ну, либо использовать какую-то специализированную. Естественно, идет большое количество споров, что лучше. Кто-то говорит, что не надо искать добра и использовать какие-то особые, прийти из обычных рыбацких сетей. А кто-то говорит, нет, ребята, вы не понимаете, это снижает там их характеристики. Ну, в общем, вот этот обычный спор как-то бывает во многих областях. Поэтому, если мы говорим все-таки о специализированных, специализированной основе, я тоже, кстати, не знаю, как она, к своему позору, как она называется.
Дель, сетевая основа для маск-сетей. Вот.
Да, так, рискну предположить, что до войны этих вот маскировочных вот основ, маскировочных сетей выпускалось там, скорее всего, раз так в 10, а может быть даже в 100 раз меньше, чем требуется сейчас. И, соответственно, такой порядок вещей был на протяжении, наверное, лет так 20 точно, а может быть даже 30. Все это забиралось исключительно по госзаказу, потому что знали, что у нас государство каждый год, ну, условно говоря, купит там квадратный километр этих сетей. Абсолютно от балды взял цифру, да. Вот. И все это в гражданский рынок, вот эти маскировочные сети, естественно, они не шли, поэтому частного производителя тут не было, и производил, скорее всего, это какой-нибудь там 1-2 завода, которые, опять же, сидели на госзаказе, ну, это в хорошем смысле слова, потому что, ну, действительно, кому еще нужны до войны были эти маскировочные сети. После войны, соответственно, пришло государство и сказало, дайте нам, пожалуйста, в 10 раз больше этих сетей, потом пришли волонтеры и сказали, дайте нам еще в 10 раз больше этих маскировочных сетей. Единственный там вот этот завод, который производил либо основу, либо маскировочные сети, сказал, что, ребята, у нас все расписано до 2030 года, поэтому до свидания, ничего сделать мы не можем, и все. А, соответственно, частный производитель, который гораздо быстрее реагирует под запросы, он сориентироваться просто не успел. Дальше должен прийти наш вечный и постоянный надежный друг Китай, который сказал бы, скорее всего, давайте вам поставим сколько вы захотите, но, видимо, по каким-то причинам этого не случилось, либо логистику до сих пор не наладили. Вот, я думаю, что ну, исключительно в этом, то есть определенные инертность. Опять же, если я вот как частный предприниматель, ну, не я конкретно, да, вот если я встану в шкуру залезу предпринимателя частного, я вот могу купить в том же Китае станок для производства вот этой сети. То есть, это, скорее всего, он стоит недешево. Скорее всего, это линия какая-то из нескольких станков, которая раскраивает, нарезает там и так далее и тому подобное. Я могу купить в Китае, стоит, скорее всего, это много миллионов рублей, может быть, даже и десятков миллионов рублей. Но, соответственно, стоит вопрос, а что я с этим буду делать, когда, вот, допустим, завтра СВО закончится? Оно закончится, может, в любой момент. Может, через 10 лет, может быть, через год, может быть, завтра. Мы не знаем, никто не знает, кроме, наверное, одного человека. И что, если завтра СВО закончится, что я буду делать с этой линией за там, десятки или даже за несколько миллионов рублей? Куда я эти сети примкну? Потому что после СВО единственный завод, который производил эти сети до СВО, также и будет их производить, и государство, естественно, будет также у него и покупать, как покупал последние 20 лет. Поэтому, естественно, частные производители, эти основы и сети, именно коммерсант, в хорошем смысле слова, предприниматель, делать не будет, вкладываться в этот бизнес не будет, потому что это, ну, дикие риски и непонятная вообще, честно говоря, окупаемость. Хотя маржинальность, я думаю, высокая. Не будем кривить душой, сети сейчас волонтеры сметут, и на это можно хорошо заработать. Вот я думаю, что приблизительно расклад как, какой-то вот такой вот.
Ты когда говорил, знает один человек, ты какого имел в виду человека, Путина или Байдена все-таки?
Ну, Путина, конечно.
Ну, слава богу. На всякий случай, это проверка на вшивость была. Еще, Игорь, подожди. Очень важный момент. Сейчас, и я тебе передам слово. Я просто напомню, что мы не говорим это слово из пяти букв проклятое. Мы называем ее специальной военной операцией, потому что того требует Роскомнадзор и закон, в первую очередь. Вот. Далее еще. Цена. Вот у Чедаева есть информация, политолога, он этим делом занимается. Он как раз сбор устроил. Вся информация у него в телеграм-канале. Он пишет, значит, по 1250 рублей за кило по относительно человеческой цене. Он 1250 рублей называет относительно человеческой ценой. Вот это цена за Дель, сетевую основу для маск-сетей. Это много или мало, Ром?
Слушай, я не знаю, потому что мы, как волонтеры, опять же, нам бесплатно давали такие же волонтеры, которые плели их из различных основ, поэтому не могу никак прокомментировать, никогда к этому не относился и даже никогда не покупал. То есть нам именно передавали, мы парням точно так же бесплатно передавали. Спасибо огромное людям, которые нам, нас выручали всегда. Но
давай тогда, Игорю Виттелю слово передадим.
Да.
Ну, на самом деле, я ничего особого не хотел сказать, просто я вспомнил, что во времена перестройки было такое волшебное слово «конверсия», когда военные предприятия стали переходить на выпуск товаров народного потребления. И тут можно только добавить, что, смотрите, государство должно установить правила игры. Если частник не пойдет, а зятей не хватает, то государство должно сказать: ребята, вот вы строите, в случае, если потребность в вашем предприятии прекращается, мы вот предлагаем варианты выхода из игры, как обратный выкуп или что-нибудь еще, мы вам гарантируем покупать вот по такой-то цене достаточно вот такое-то количество времени, такой-то объем продукции. Дальше частник сам решает, нужно ему это или не нужно. Потому что иначе, если мы во время специальной военной операции будем оперировать на то, что хочет частный предприниматель, где он пытается заработать, то мы далеко не поедем. Есть интересы государства, помимо интересов частного предпринимателя, доклад окончен.
Спасибо.
Могу откомментировать буквально двумя словами,
давай,
если вы не против.
Да.
Я вам, наверное, не открою государственную тайну, если скажу, что скоро как год, через пару месяцев, как идет тендер на поставку войска мобильного РЭБа, систем РЭБа, который все знают, как нужен, как воздух. Год почти идет.
РЭБ, давай напомним, что это средство
радиоэлектронной борьбы.
Да.
Средство радиоэлектронной борьбы для того, чтобы сбивать коптеры, которые жгут нашу технику, в том числе буханки эвакуации, и просто даже бронетехнику спокойно могут сжечь вот эти коптеры. Чтобы их сбивать, нужен такой вот аппарат. Он довольно сложный. То есть, казалось бы, при всей своей простоте, естественно, там очень много деталей. Государство озаботилось этим. Год назад объявило тендер для установки на бронетехнику. Вот в мае будет год, как он идет, ну, скоро буквально. И, как выяснилось, туда пригласили даже малых производителей, но оказалось, чтобы пройти государственные требования, сертификация длится около 3-5 лет. Для того, чтобы... Вот. То есть малый производитель, который произведет эту систему РЭП, пройдет или не пройдет тендер, большой вопрос, но после этого 3-5 лет он будет проходить сертификацию.
Безусловно, это должно быть изменено, и при этом все-таки я обращу ваше внимание на то, что не нужно сравнивать. С одной стороны, это средство РЭП, технически сложная вещь, с другой стороны, основа для сетей. Но это действительно так. Я могу привести пример, не имеющий отношения к военному производству. Да? Например, есть шприцы для диабета, да? Вот к ним есть колпачки, которые действительно не обязательно, там, ну, инсулин у нас, конечно, есть и свой, но в основном пользуются диабетики датским инсулином. Вот для того, чтобы перерегистрировать колпачок, нужно пройти все ступени регистрации. Это вопрос импортозамещения не всегда упирается в нежелание предпринимателя инвестировать. Еще и в том, что действительно отношения с государством иногда справедливые, иногда нет, чересчур зарегулированные. И, конечно же, если нам сейчас нужны эти средства РЭП, а их типа 5 лет нужно ждать регистрации, это дурная идея. Нужно найти какой-то разумный компромисс. С одной стороны, чтобы халтуры, простите, не было, а с другой стороны, чтобы это так долго не затягивалось.
Ром, а в связи с чем так вот позитива-то добавилось в твоих рассуждениях? Раньше его, я напоминаю, не было, а тут ты говоришь, что специальная военная операция может закончиться завтра. Ну, в том числе, да? С чем связан этот позитив? Скажи, пожалуйста.
Вань, честно говоря, ну, это такой позитив в том плане, что война закончится. Это, естественно, хорошо. Я думаю, все ждут, что война... закончится СВО. Вот. Проговорился все-таки не с первого раза, но проговорился. Прошу.
Надо привыкать, да.
Вот. Ну, естественно... Все, ну, любой нормальный человек ждет, что закончится СВО. Естественно, все ждут, что закончится наша победа. Это не обсуждается. Но, тем не менее, от этого слов не выкинешь.
Но я про предпосылки все-таки спрашиваю. Ты ездишь на места, работаешь в поле, что называется. Знаешь, что на земле происходит там, на ЛБС. Может быть, с этим как-то связан твой позитив?
Слушай, ну да. Вот
минута
я,
только, где-то... минута, давай.
Да, ну, с сентября наши же войска наступали и на Донецком направлении, вот на Авдеевку и прочее, на Купянском там наступали с переменным успехом, но тем не менее. Поэтому и чувствуется, что у противника он начал выдыхаться. То есть у него людей стало не хватать порой, и где-то на некоторых участках наметился снаряд, ну, не снарядный голод, но недостаток снарядов и прочего. Дронов только у него очень много. Вот, то есть поэтому, ну, и плюс общее такое настроение. В плен сдаются довольно активно, бывает даже целыми отделениями, там, это по 8 12-14 человек. Поэтому, ну и в целом так вот, поэтому общество украинское по ощущениям устает. Я не говорю, что все, оно готово там и прочее, но, по крайней мере, есть надежда.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Мы продолжаем. К нам присоединяется Владислав Ефремов, советник Ассоциации ветеранов СВО, телеграм-канал «Имперский Стаут». Подписывайтесь, пожалуйста. Владислав, здравствуйте.
Приветствую вам.
Так, я напоминаю... О, вот эта картинка. Итак, я напоминаю для тех, кто не знает, что Владислав в свое время, он участник специальной военной операции, он лишился ноги на фронте, сейчас у него протез, и вот, как вы можете видеть на картинке, он на фронт вернулся. Скажите, пожалуйста, Владислав, а таких, как вы, много на фронте, которые, несмотря на потерю там, конечности, в том числе, сумели адаптироваться к новой жизни и вернуться на фронт?
На самом деле есть статистика, согласно которой более половины военнослужащих, ну, это, как правило, вот, имеется в виду МОРФ, после инвалидности они продолжают как бы службу, но чаще всего эта служба уже более, я бы сказал, тыловая. То есть они сидят там, выполняют какие-то функции, их всех пристраивают в военкоматы, куда-то еще. Те, кто именно... идет обратно на передок, их меньше, но такое тоже есть. То есть в бригаде «Сибирь» я встретил даже одного штурмовика. То есть я специалист в области ВПЛА. Мне с этим как-то попроще, потому что ну, пешие переброски, они имеются, но не сказать, чтобы очень часто. Да? То есть это все-таки на огромные дистанции ходить, это ближе к штурмовикам. И вот одного такого я уже встречал. Но, думаю, на самом деле таких людей будет становиться все больше и больше. Потому что протез, особенно если коленка сохранилась, это штука, не сказать, чтобы очень страшная. Вот. Удобно, ноги не мерзнут, не мокнут. Вообще, в принципе, потрясающе.
Да во всем вообще можно найти позитив. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что идет бой где-то поблизости? Я по интершуму догадываюсь.
Ну, не то чтобы бой, это стандартное. То есть от нас стреляют, по нам стреляют. Ну, это такая артиллерийская чехарда, она абсолютно фоновая. То есть это всегда везде. Сейчас вот от меня до линии именно боевого соприкосновения еще несколько километров, на самом деле. То есть, но при этом как бы прилеты, да, можно слышать.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а как изменилась ситуация на ЛБС за последнее время? Ну, с тех пор, как вы там отсутствовали, вот что можете сказать? Вот вы вернулись, общие впечатления.
У меня не было чуть меньше года на ЛБС. То есть я подорвался 8 апреля 23-го и начал воевать в марте, да, то есть, ну, заново вот прям непосредственно передовой. Хочу сказать то, что FPV с тех пор очень-очень-очень сильно выросло. То есть, если за год, ну, в апреле прошлого года я еще с FPV как таковыми и не сталкивался, я знал то, что они существуют, да, то, что мы там сами хотели ими работать, но со стороны противника в основном это были сбросы. Сейчас FPV это абсолютно повсеместно. Они, ну, наносят страшные потери, и на самом деле это сейчас, вот, если тебя может чем-то достать противник, то ты боишься уже даже не артиллерии, там, не то, что на тебя что-то сбросит, а именно вот прилетевшие птички камикадзе. То есть за год война очень сильно преобразилась, но она очень сильно преобразилась, да, и за год предыдущий. То есть то, что было в начале 22-го года, я участвую непосредственно с марта 22-го года, и то, что сейчас, это две очень большие разницы.
Так, скажите, пожалуйста, нам сообщают о том, что вместо снарядов у противника увеличилось количество беспилотников как раз. Насколько это соответствует действительности?
Ну, ходят слухи о том, что сейчас поставили какие-то миллионы и миллионы птичек БСУшникам. Ну, они на самом деле активно применяют и снаряды, и птицы. То есть все, что есть, все летит в нашу сторону. Кассетные боеприпасы сейчас вот на этом участке фронта по часов ярам это абсолютно повсеместно. Да? То есть если ты слышишь какой-то прилет, чаще всего это отработал именно кассетный боеприпас. Он как фивик, так куча взрывов одновременно слышится, и вот они обстреливают все, что находится вокруг сейчас в Яре, именно кассетными боеприпасами. Могу сказать то, что вот по их количеству точно недостатка нет, ну и птичек тоже достаточно много.
Что касается средств радиоэлектронной борьбы, РЭБов как раз, они в достатке или все-таки еще есть дефицит?
Да, дефицит есть всегда, но я сейчас в добровольческом подразделении «Испаньола», которая, собственно, в том числе специализируется по РЭБ. Да? То есть у нас достаточно мощные специалисты, которые установили на многих участках здесь поблизости мощный РЭБ, который не позволяет летать вообще ничему. То есть потихонечку мы в этом плане совершенствуемся, но это уже такие стационарные вещи, очень мощные. Если мы берем РЭБ какой-либо персональный, то его на самом деле много не бывает. По-хорошему стоило бы, хотя это очень сложно, вот каждое какое-то отделение, каждый взвод оснащать чем-то мобильным, ну, то есть там рюкзак купольного типа, который бы действовал в необходимых диапазонах, давал именно купол, чтобы была возможность прикрываться. Сейчас такого мы себе позволить не можем. Ну, никто себе такого позволить не может. Ни противник, ни наша сторона. То есть это было бы вот вообще очень здорово, но да, к этому надо еще идти.
А с чем это связано? С нехваткой денег, то есть, или сложно достать и приобрести? Вот в чем конкретно проблема?
Да нет, на самом деле... Там достать, приобрести... Ну, во-первых, это нужно понять, как это работает, да, потому что вот вчера только проводили еще стрим с гуманитарщиком Савой Федосеевым, прям очень-очень разбирали эту тему, а что покупать. То есть РЭП — это не какая-то волшебная палочка, которая все отключает вокруг себя, он работает на определенной частоте. И нужно понимать, на каких частотах работает противник для того, чтобы защищаться, ну, птица противника для того, чтобы защищаться именно от этого. Если вы купите, ну, вот что-то, что просто глушит там одну частоту, птицы, которые летают на всем остальном, они будут летать точно так же, на них это никак не повлияет. Да, это вот от незнания пока матчасти мы не можем полностью вот всю армию прикрыть, потому что для этого надо донести вот и всем командованиям, и рядовому составу, что это и как оно работает, чтобы покупали именно то, что нужно. Ну, а второе, это действительно материальное, то есть денег много не бывает, и не бывает как бы всегда всего достаточно. Там всегда достаточно оборудования, всегда достаточно и рыбы, и птиц. С этим как бы мы всегда имеем определенную недостачу, нехватку.
И что касается запаса прочности у противника, есть предпосылки, ощущения, что ну, совсем скоро будет с нашей стороны, в хорошем смысле, прорыв фронта, потому что дрогнет противник. Плюс там подписали закон о ужесточении мобилизации, и это, в общем, не говорит ни о чем хорошем, не в пользу явно нашего противника. Есть ли какие-то ощущения, что да, дальше пойдет как-то попроще или нет?
Ну, то, что именно пойдет попроще, нет, да. То есть мы сейчас перешли в ту фазу, когда мы медленно, но достаточно планомерно двигаемся вперед. Это здорово, это, ну, как бы этому можно только радоваться, но при этом такого, чтобы прям вот фронт рухнул, и мы там завтра или через месяц, или даже через год были в Киеве, пока такого ощущения нет. Я бы сказал то, что нам еще предстоит долгая, кропотливая работа, но успехи есть, этому нельзя не радоваться. Как бы. Надо только воодушевившись семьи начать работать еще лучше, начать работать еще жестче, и в таком случае победы мы достигнем. Все предпосылки к этому есть.
А за счет чего противник держится? Ведь всех мотивированных, как нам часто говорят, давно выбили. Что тогда позволяет им держаться?
Да на самом деле, для того, чтобы просто воевать в обороне, как сейчас это происходит у ВСУ, особой мотивации не нужно. То есть они просто не могут сняться с позиции и уехать, потому что для них это очень плохо закончится, возможно, даже смертью. И не обороняться они не могут, потому что тоже закончится с них, для них большей доли вероятности смертью. Поэтому даже человек, абсолютно, который абстрагирует от этого всего, который не хочет особо воевать, попав на фронт, но ему придется воевать, иначе для него это все очень плохо закончится. Но опять же, я бы с этим тезисом, то, что все у них мотивированы закончились, я не согласен. У них осталось очень много медийных лиц, которые воюют. У них много еще чего осталось. К тому же постоянно идет вот эта идеологическая пропаганда и обработка, и я думаю, то, что бойцов, которые вот именно намерены воевать, там еще достаточно с той стороны.
Спасибо.
Да, а те, кто кому... Ладно, закончил на этом.
Спасибо большое. Как раз у нас и подошел конец первого часа. Благодарим. Владислав Ефремов, гусар, советник Ассоциации ветеранов СВО, телеграм-канал «Имперский стаут», продолжает участвовать в СВО. Подписывайтесь на его телеграм-канал, ну и на телеграм-канал «Эспаньола», как раз подразделение, в котором он служит. А мы с Игорем Виттелем вернемся в начале следующего часа. Сейчас у нас большой перерыв, микрофон будет работать.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.